Добрый день, дорогие слушатели подкаста «Союза писателей Рассчитанамис». В новом выпуске цикла «Люди и тексты» я, Вилюс Гужаускис, литературовед, руководитель издательства «Гомо Либер», буду говорить с писательницей, сценаристкой из Украины Ксенией Заставской, которая в настоящее время проживает в Литве. Деятельность «Союза писателей Литвы. Люди и тексты» финансирует Совет по культуре Литвы. Добрый день, дорогая Ксения.
Добрый день.
Слава Украине.
Героям слава.
Наш разговор я хотел бы начать с вопроса о творческих связях с Литвой, с литовскими писателями. Как все началось? Хочу напомнить нашим слушателям, что издательство «Гомо Либер» опубликовало переводы двух ваших романов «Мялис Талисманес» в 2015 году и «Ликимура Лабиринтес» в 2016 году. Оригинальное название первой – «Амбер Сага», «Янтарная сага». Главная героиня романа – Кристина, дочь немца и литовки из Клайпеды. Влюбившись в русского офицера, она раскрывает ему семейные тайны, но война нарушает идиллическую жизнь довоенного Каунаса. Брата арестовывают, сестру увозят в Сибирь, семья теряет самую драгоценную фамильную реликвию, брошь, которая передавалась из поколения в поколение. Повороты судьбы в конце концов приводят Кристину в Германию. Роман насыщен историческими реалиями, знанием традиций и обычаев, послевоенных настроений людей и так далее. Иногда мне кажется, что такой роман мог написать только литовский писатель. Откуда берутся эти знания? В другом вашем романе «Лабиринт судеб» воссозданный разбитые судьбы семей Западной Украины после оккупации 1939 года, когда страну стали терроризировать политическим насилием и ссылками. Три женщины – полька, украинка и литовка – объединены узами драматической воли, человечности и поиска генеалогической памяти. В какой мере это определялось историческими знаниями об общем историческом прошлом этих народов? Как вы думаете?
Я думаю, спасибо за вопрос. Я думаю, что у нас очень много общего. Историческое прошлое, оно связано. Это Украина, Литва, Польша. Я по национальности, у меня есть польские корни. Моя бабушка родом из небольшого старинного города Острога, и она мне очень много рассказывала об истории. И вот меня всегда привлекала вот эта история с 1939 года и 50-е годы прошлого столетия. Почему? Потому что в школе, я училась в советской школе, неоднозначно нам рассказывали об освобождении. То есть практически как сейчас говорят, что освобождают нашу Украину. И вот я с подросткового возраста я находила вот эти нестыковки исторические. И меня всегда интересовал этот период. А почему Литва? Я впервые попала в Литву в 2010 году. Хотя, я вам честно признаюсь, с советского детства подростки, мы все мечтали попасть в сказочную страну, потому что в тот момент это была для нас заграница, и те, кто приезжал, рассказывали, какая это красивая страна. Но так, волей судьбы, я была в Латвии, так получилось, что в Латвии я была, еще при Советском Союзе, а в Литву очень сложно было попасть, я не помню почему, уже сейчас не помню. Когда уже было доступно все, мы с дочкой путешествовали, и уже многие страны Европы увидели, и только, вот, как я говорю, попали довольно поздно в Литву, в Тракай, в Вильнюс. И вы знаете, эта сказочная страна оправдала мои детские ожидания, она настолько мне понравилась моей дочери. И когда я у меня спросила, доченька, какой самый красивый город вот из всех, которые мы видели в эту поездку, а мы видели скандинавские три города, три столицы скандинавские, и она говорит, Вильнюс, он мне очень понравился. И как родилась идея написать роман, первый роман «Янтарная сага» и «Малос талисманос», который вышел в Литве, я тогда никого не знала, не знала, у кого спросить, как, чтобы мне помогли. И пришлось самой. Мы купили «Легенды и обычаи». Такая книга была. Она была на английском языке. Моя дочь переводила. И я нашла, опять-таки, очень много общего. Общего в обычаях, общего. Даже легенды чем-то переплетались. И даже янтарь, он добывается и на родине моих предков. Вот. И позже я поняла, что когда начала дальше уже изучать историю, и я поняла, вот эта тема, которая с детства меня интересовала, это оккупация 39-40-е годы, она была одинаковой везде. Советская власть приходила, отбирала все, устанавливала свое господство, выселяла людей из домов, проводила жесткие депортации. Потом борьба. Борьбу вела украинская повстанческая армия, так называемая УПА. И когда я увидела, что такую же борьбу фактически вела и литовская армия свободы, их называли лесными братьями. Я хорошо помню, как нам говорили УПА преступники, литовские лесные братья преступники. И вы знаете, это было так интересно. Я прочла очень много историй, а потом встречалась с людьми, потомками так называемых лесных братьев, которые были расстреляны здесь, а их детей, их семьи вывозили в Сибирь, и потом им не разрешили вернуться в Литву, и они жили в Литве, в Украине. И вот я встречалась с ними, они мне рассказывали историю своих семей. И вот все вот это, когда у меня уже было достаточно знаний, я решилась написать роман. Первый, а второй здесь уже еще больше я узнала уже о борьбе с советской властью. И второй роман, он «Стек» называется. И в этом романе мне захотелось, чтобы вот все свои знания, которые, о которых мне уже стало известно, мне очень захотелось соединить, потому что я поняла, что также боролась и Польша, армия Краева, также боролась УПА, и также боролась армия Свободы Литвы. И об этом никто не знает. Ну, в основном об этом мало знают. И все нашла переплетения, которые были, и вот написала уже второй роман.
«Лабиринт судеб».
«Лабиринты судеб» в украинском варианте, она называется «Стек». Да. Поэтому я так сказала «Стек-роман».
Да, спасибо. Мы в Литве прекрасно понимаем, что означает агрессия ближайших соседей Украины против Украины и ее народа. Кажется, весь мир уже понял, что происходит. Сами за себя говорят конкретные факты. Беспорядочные бомбардировки городов, убийства мирных жителей и прочие непонятные действия. Может быть, русские сопереживали словам поэта Федора Тютчева? Вы помните этот стих? «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить». Но в особенную стать России уже никто не верит, потому что сама Россия и ее высокие лозунги уже раскрылись во всей красе. Это в кавычках. Слишком много несправедливости, слишком много лжи, чтобы верить словам Тютчева. Как, на ваш взгляд, эта российская агрессия повлияет на менталитет народов? И как она отразится в произведениях писателей? Ведь что-то мы в себе поняли, открыли, и на долгие времена будем вспоминать.
Да, вы правы. Я начну с последнего вопроса. Отразиться, конечно, отразиться. Я могу сказать, что очень изменился менталитет тех, кого я знаю в Украине, которые, знаете, у нас так разделилось население, у нас же война идет с 2014 года. Она была более локальная, она была на Донбассе. Сначала Крым, потом уже на Донбасс. Крым была полная неожиданность. Если слушатели помнят, у нас был Майдан в конце 2013 года. Народ восстал против диктатора Януковича. А Януковича очень поддерживал Путин. И тогда, воспользовавшись моментом, русские захватили Крым. То есть это было очень быстро, и я понимаю, что... Я понимаю, лично в моей семье это была какая-то растерянность. Мы не понимали, почему так происходит, нарушить все международные права, зайти, отобрать часть другой страны. Это была какая-то дикость для нас. Но мы не понимали, что в будущем нас ожидает еще большая дикость. Потом они пошли на Донбасс. У меня моя мама, тоже из высланной семьи когда-то Западной Украины, она всю жизнь жила в Донецке. И я помню, как моя бабушка разговаривала на украинском языке. То есть все это настолько придуманные были проблемы, это был повод, чтобы вести туда российские войска. И они же долго, Россия не признавала этого. Они развязали войну там. Но я повторяю, так как она была локальная, для многих эти жители, она как-то воспринималась. Часть все равно оправдывали Путина. Это была небольшая часть, честно скажу. Но такая довольно значительная часть, во всяком случае, в нашем городе, в Одессе, в русскоязычном городе, знаете, такую позицию заняли. Мы вне политики, мы за мир. То есть никакая. Поэтому, когда началась уже агрессия серьезная, когда 24 февраля, без всякого повода, даже россияне не придумали, какой повод был для ведения войск. То есть постоянно что-то новое по сей день придумывается. Все это подогревается пропагандой, потому что я не смотрю российские каналы, но иногда нам показывают какие-то отрывки. И вот под эту, в этих пропагандистских роликах, то есть мы понимаем, что они завоевали умы россиян. Скорее всего, кто-то просто вот смотрит и в это во все верит. А менталитет изменился вот в ночь бомбардировки, утро и следующий день. Я знаю людей, которые тут же перешли на украинский язык. До этого они говорили, какая разница. То есть они поняли, что это агрессор. Они прекратили говорить «мы за мир». Они начали даже помогать, я знаю, ездить, кормить на блокпосты русских, украинских военных, извините. И против русских вот такое, знаете, отторжение всего русского произошло. А для писателей, я скажу, что к тому времени, вот на 24 февраля, как раз в Украине происходил питчинг киносценариев. И у меня лично были готовы 5 сценариев. И мы их, естественно, все уже не смогли подать, все наши планы. Первыми бомбами развалила война. И тогда моя соавтор, она моложе меня, и она говорит: «Ты знаешь, Ксения, у меня такое впечатление, что ты уже будешь писать только о войне, ты ни о чем больше писать не сможешь. То есть у меня еще время есть перестроиться». И я ее потом вспоминала, ничего какое-то время не хотелось писать, а потом вот я начала писать действительно под впечатлением происходящего, я начала писать сценарий о войне. Поэтому менталитет, да, изменился менталитет украинского народа. И поняли, кто такой Путин, кто такие россияне. Особенно это стало ярко видно после зверств, которые мы увидели в Буче, в Гостомеле, когда нам это показали. Знаете, для многих было это неожиданностью. А для меня, я же, когда писала в своих романах, они же все повторяют. Все это происходило на оккупированных территориях, когда они говорили, что они освобождают Западную Украину, Западную Белоруссию, страны Балтии. Они, советская армия, эти зверства творила, и в, когда они победили нацистскую Германию, они заходили в города, творили эти зверства. Потом русская армия творила в Чечне, в Грузии, то есть ничего нового. Но это страшно осознавать, честно говоря, то, что это не ново, но видеть это все, это очень страшно. Поэтому я не знаю, смогу ли я когда-то писать уже не о войне. Хотелось бы, но не знаю, как у меня получится.
Да, дорогая Ксения, в этом историческом контексте я иногда ловлю себя, что не верю в миссию литературы. Ведь не должна так себя вести нация, читающая «Войну и мир» Толстого или «Преступление и наказание» Достоевского. Но я помню простые слова моего профессора о том, что литература может воздействовать только на тех, кто ее читает, кто живет в мире гуманитарных идей. Следовательно, игнорирование или неверное толкование гуманитарных идей и заведомо вводящее в заблуждение пропаганда порождает в стране монстров, способных убивать мирных жителей. Неоспоримый вывод – воспитание, образование, культурная политика – основа гуманитарного демократического общества. Но это сложный и длительный процесс. Много времени пройдет. Возможно ли это, как вы думаете, Ксения?
Мне на сегодняшний день сложно ответить, когда это произойдет, у россиян изменится ли что-либо. Они одумаются, они поймут, что действительно на них воздействует пропаганда, я уже повторяюсь, я говорила, и они верят, вот им говорят, они в это верят, они не хотят подумать, сопоставить факты, узнать что-то. И я согласна с профессором вашим, что литература может воздействовать на умы только тех, кто читает. И вы знаете, у меня сейчас складывается впечатление, что они не читают. И что, скорее всего, вот я иногда анализировала, почему они такие, почему такие зверства, почему они так себя ведут, почему они верят вот тому, что им сказали. И такой, это мой анализ личный. В 1917 году произошла революция. И россияне истребили всю интеллигенцию читающую. Потом они продолжили в 1937 году. В 1932, в 1933 они устроили голодомор, и очень сильно пострадала украинская нация. Те территории, которые они присоединяли, якобы освобождали, захватывали, они там тоже истребляли ведь. И лучшие умы нации, те, кто способен думать. Просто им это не удалось до конца сделать. А на своей территории у меня вот складывается впечатление, что им это удалось. И вот уже потомки тех, кто творил эти зверства, очевидно, не способны думать и не хотят читать. Я не могу так сказать, что там все потерянное население. Наверное, где-то какой-то маленький процент читает. Люди умные, они, кстати, покидают, я знаю, Россию. А те, кто не покидает, не имеют возможности, я думаю, они боятся. Вот у них настолько страх сейчас, потому что там действительно геноцид не только нашего народа происходит, и геноцид своего народа. Потому что ведь что-то сказал не так, это тюрьма. Войну назвать войной у них нельзя. Это у них какая-то спецоперация, то есть безумие. Но повторяю, что значительная часть населения верит. И я думаю, что читать они не читают. Они, наверное, целый день смотрят телевизор. Вот у меня складывается, вот, сложилось впечатление, потому что действительно, если бы они читали классику, то, наверное, бы задумывались. И у них бы были какие-то сформированы другое совершенно мировоззрение. Сложно. Вот сложно сказать, что с ними будет дальше. Я верю в нашу победу. И я очень благодарна европейским странам. Я благодарна Америке, Канаде. И очень благодарна вся Украина, не только я, а Литва. Потому что Литва первая оказывает начала помощь, причем помощь очень серьезная во всем, на всех уровнях. Это и военная помощь, это гуманитарная помощь, и это помощь на дипломатических уровнях, когда я слышу, как глава вашего государства, как министры, что они говорят, как они нас поддерживают. И это очень важно, важно. Поэтому огромная моя благодарность и всего украинского народа Литве и литовцам.
Спасибо вам, Ксения. Ну, я хорошо знаю, что вы волнуетесь и заботитесь о своей дочери, которая работает волонтером на родине, что вы хотите вернуться в свой дом. Как вам удается сосредоточиться на творчестве в таких условиях? Какие творческие идеи есть у вас сейчас в голове? Что вы, по вашему мнению, сейчас важнее? Наводящий на размышления роман на сегодняшние темы, размышления о человеческой судьбе в формате эссе или открытый, честный дневниковый отчет о том, что вы или ваши знакомые пережили? Или, может быть, сейчас вами управляет визуальное воображение, что важно при написании сценариев? Напомню нашему слушателю, что буквально на днях вы получили отличную новость. Ваш сценарий «Стеф» выиграл сразу две категории на Нью-Йоркском международном кинофестивале. Поздравляем вас с удовольствием. И, пожалуйста, расскажите нам подробнее об этом фестивале и о ваших перспективах в нем. И если можно, прочитайте несколько страниц из этого сценария. Вы имеете русский текст?
Да, да. Я сделала маленький перевод, потому что пишу я на украинском.
Понимаю, да. Спасибо. Mm-hmm. Так вот, такой вопрос.
Спасибо за вопрос. Мне очень, очень сложно сконцентрироваться, это правда, потому что я постоянно думаю о дочери, как там она, что. Я думаю о том, что у нас происходит. Я фактически постоянно, можно сказать, читаю новости, потому что россияне наступают, и я смотрю, где какие бои, я переживаю. Честно говоря, я отсюда помогаю, насколько можно помогаю нашему госпиталю одесскому, так я сконцентрировалась на помощи раненым. А дочка, да, много помогает, она ездит, и я за нее очень волнуюсь, очень переживаю. И да, сконцентрироваться сложно на написании. Вот я уже рассказывала перед этим, что я начала еще в начале, в марте, я начала писать сценарий, потом я его переделывала, снова дописывала, переписывала. Я сейчас расскажу о нем. Вот это концентрироваться очень сложно, вот честно. Потому что мыслями я постоянно в Украине. И с дочерью, и с нашей армией, с нашими ранеными. Вот. И почитаю сейчас. Почему? Да, я хочу сказать, что я отправила на конкурс в последний день этот сценарий в Нью-Йорк. Уже был дедлайн. Просто почему именно я выбрала этот фестиваль? Там была отдельно номинация о войне. Я даже тогда не думала, насколько он выиграет, не выиграет. Мне хотелось, чтобы почитали там конкурсная комиссия, и чтобы не забыли о том, что происходит. Вот, чтобы привлекать внимание, собственно говоря, к войне, о том, что, потому что уже бытует такое мнение, что кто-то устал от нашей войны. Все-таки шестой месяц. То есть цель была такова. Я не знала, что выиграю я, не выиграю, даже не думала об этом. Вот. И перспективы, я не знаю, честно говоря, какие будут перспективы, смогут ли снять, потому что в Украине, понятно, по понятным причинам сейчас кино не снимается. Вот. И сейчас я тогда почитаю, да, отрывок. Сразу предупрежу, что читать очень... воспринимать сценарии сложно, потому что они имеют определенную форму. И, возможно, я там буду как-то помогать, чтобы это не так было сложно слушать. А еще хочу добавить, вы спросили, что важнее сейчас писать романы или дневники. Мне кажется, что важнее, конечно, дневник, чтобы он был честным. Но насколько читателю легко воспринимать, может быть, стоит оформлять в форме вот романа вот эти вот честные дневники, чтобы, ну, облегчить само восприятие. Потому что вот как сценарий сложно слушать, может быть, вполне возможно, дневники тяжело читать. А я начала писать по вот этому сценарию роман. Обычно я делаю наоборот. По роману вот у меня есть написанный сценарий. И не успели его воплотить в жизнь. К сожалению, кинокомпания не начала съемки, и теперь непонятно, когда начнут. Ну и вот сейчас я решила написать роман, потому что там тоже дневник будет маленькой девочки. Вот, и немного расскажу, прежде чем начать читать, чтобы было понятно.
Да, здесь что это за сценарий? Значит, Стеф?
Стеф — это перевод на английский имени Стефа. Маленькую 7-летнюю девочку зовут Стефа. Действие начинается в Мариуполе за день до войны. В мирном красивом городе живет талантливая девочка Стефа. Ее утвердили на главную роль в кино, и она мечтает о съемках. 24 февраля она вместе с мамой Марией должна выехать в Киев, где будет исполнять главную роль. Ну, как известно, утром 24 февраля первые бомбы падают на украинские города. Ее мама Мария очень растеряна, не понимает, что делать, и она не успевает выехать и вывести дочь. А российские войска за несколько дней окружают город. Стеф и ее мама остаются в осажденном городе. Вот я сейчас немного прочту.
Да, пожалуйста.
Да, сценарий очень тяжелый, и я выбрала такой самый, такие моменты, сцены, чтобы их можно было прочесть. Квартира Марии, Стеф и вечер. Стефа и Мария сидят за столом. На столе находится пустая посуда после ужина. Мария с отрешенным взглядом смотрит перед собой, она молчит. Стефа присматривается к Марии, пытается улыбнуться. Стефа: «Мамочка, а почему мы так сидим? Давай повторять текст». Мария отвлекается от своих грустных мыслей, не понимает, о чем идет речь. «Какой текст?» «Роль. Я забываю роль. Вот завтра закончится война, мы поедем на съемки, а я все забуду». Мария кивает головой. «Неси сценарий». Стефа заскакивает со стула, бежит в свою комнату. Раздается мощный взрыв. Посуда в шкафу трясется, люстра качается, стены скрипят. Стефа растерянно останавливается. Мария не успевает ничего произнести, как раздается второй взрыв. Гаснет свет. Стены скрипят все сильнее. С полок падает и разбивается посуда. Слышно, как и в комнатах тоже что-то падает, разбивается. Стефа закрывает руками уши. Мария кричит: «Падай на пол!» Слышны новые взрывы. Стефа продолжает стоять. Мария бросается к ней, валит ее на пол, накрывает собой. Наступает тишина. Мария поднимается, осматривает Стефу. Стефа не отрывает руки от ушей, прижимает их еще сильнее. Мария беспокоена. «Как ты, доченька?» Стефа: «Не знаю, мне страшно». Мария прижимает Стефу к себе, горько плачет. Утро. Стефа просыпается, потягивается, улыбается. За ночь она забыла об ужасе бомбардировки. Она забегает в ванную, достает из шкафа зубную щетку, открывает кран. Воды нет. Стефа открывает, закрывает кран, воды нет. Она кричит: «Мама, у нас кран сломался!» В ванну заглядывает Мария. «Нет, это воды нет почему-то. Наверное, что-то случилось, скоро будет». Стефа не расстраивается, мечтательно улыбается. «Завтра первый день весны. Мы, как обычно, будем отмечать его?» «Конечно, как обычно», — отвечает Мария. День. Мария и Стефа сидят в коридоре, прижавшись друг к другу, укрывшись одеялами. На полу горит свеча. Понятно, что нет света. Вдалеке слышен гул самолетов, потом взрыв. Ночь. Стефа сидит у окна, всматривается в темноту. На фоне города видно, как где-то пылает огонь от пожаров. Стефа, какое плохое 1 марта. Я хочу, чтобы завтра закончилась война. К Стефе подходит Мария и задергивает шторы. Но через закрытые шторы все равно пробивается тень от пожаров. Утро. Открывается дверь, входная дверь. Стефа выходит в коридор и видит, что Мария держит в руке небольшое ведро с водой, ставит его на пол, берет пустой бутыль. «Стефа, воду дали?» «Мария, это дождевая. Я сейчас еще принесу». Она выходит за дверь. Стефа натягивает сапоги, зашнуровывает их кое-как, потом прыгает, чтобы снять с вешалки куртку. У нее это выходит с третьей попытки. Она надевает куртку, берет пустой бутыль, стоящий на полу, и выбегает на улицу. Двор. Возле водосточных труб стоят в очереди люди с пустыми ведрами и бутылями. Девушка подставляет ведро и ждет, пока из трубы натечет вода. Вода течет медленно. Люди стоят в полной тишине. Стефа подбегает к Марии. Мария заботливо поправляет капюшон на куртке дочери. Начинает падать снег. Стефа поднимает голову, смотрит мечтательно на снег и улыбается. Снег быстро покрывает землю. Девочка отходит немного и попадает на большую лужайку. Она ставит бутыль на землю, расставляет руки и мечтательно танцует. Люди любуются ее танцем. Комната, вечер, ванная. Стефа стоит в уголке и держит горячую свечу. Мария, наклонившись над ванной, стелит в несколько слоев одеяло, кладет на него простыню, затем подушку. Он оборачивается к Стефе, показывает ей на постель. Стефа подходит, заглядывает в ванну. Ей не хочется спать здесь. «Я хочу в кровати». «Мария, так нужно. Здесь безопаснее». «Стефа, тогда ты тоже ложись со мной». «Мария, я на полу, вдвоем тесно будет». «Нет, я лягу на бок, и не будет». Ночь. Стефа и Мария лежат в ванной, прижимаются друг к другу. Очень близко слышны взрывы. С каждым взрывом слышно треск стен. Стефа вздрагивает все сильнее, прижимается к матери. Мария шепчет беззвучно молитву одними губами. Утро. Раздается звонок в двери. Из ванны выходит Мария. Она открывает дверь, на пороге стоит Влад, сосед. Он взволнован, говорит быстро, даже не здоровается. «Влад, собирайся, будет зеленый коридор». «Мария, когда, где?» «Влад, через полчаса, у меня в машине одно место, Стефу на руки возьмешь, все». Он начинает спускаться, потом по ступенькам останавливается, поворачивает голову и добавляет. «Если успеешь, напиши на листе большими буквами «Дети».» Мария кивает головой, быстро закрывает дверь. В коридоре появляется Стефа. Она видит радость Марии. «Стефа, война закончилась!» «Мария, мы уезжаем отсюда!» Она целует щеку Стефа, бежит в комнату. Стефа за ней. Мария начинает складывать свой чемодан. Вещи высыпаются. Она перевязывает этот чемодан желтым шарфом. Стефа наблюдает за действиями Марии. «Стефа, и мы больше не будем пить дождь и спать в ванной?» Мария отвечает, продолжая свое занятие. «Не будем!» — отвлекается. «Стефа, принеси мне листы из своего альбома и фломастеры». «Зачем, Мария? Я напишу на них «Дети», и нас пропустят». Но, к сожалению, их не пропустили. Началась бомбардировка. Русские разбомбили часть машин, и девочка и мама вернулись в осажденный город. Ну и потом там трагические события происходят.
Большое спасибо, дорогая Ксения, что нашли время поделиться с нами своими мыслями. Я не сомневаюсь, что справедливость восторжествует, но просто хочу пожелать от имени литовских читателей, чтобы это произошло как можно скорее и с наименьшими потерями для общества смелых людей. Удачи в жизни и творческой деятельности. Слава Украине!
Героям слава! Спасибо большое!
Спасибо вам!